Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами «Надежда для души». Мы в прямом эфире. Присоединяйтесь к нам. Мы будем рады вас услышать. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. По этому номеру можно дозвониться в любой прямой эфир «Радио Теос». И сегодня, сейчас вот это тоже можно сделать, потому что мы в прямом эфире, не в записи. Сегодня 14 марта. Можно смело нам звонить. Наше, так сказать, радио всегда в основном в прямом эфире работает, поэтому это можно сделать с этого телефона в любой эфир. Ну, наш сайт Teos.fm к вашим услугам. Заходите, читайте, пишите, присылайте, слушайте, откликайтесь. И мы будем с вами здесь озвучивать ваши сообщения, размышлять вместе, говорить о тех проблемах, которые часто бывают в нашей жизни. Разные. Вот. Ну, зайдите в раздел «Блоги», блог Натальи Четвериной, и почитайте там новые записи. В конце каждой записи можно отыскать ссылочку на нашу электронную почту, куда можно присылать, соответственно, в удобное для вас время свои письма и размышления, отклики или какие-то вопросы. Вот. Ну, а сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый день.
Добрый день, Наталья Аркадьевна. Так. У нас вот есть уже одно сообщение, так что сейчас мы его и прочитаем. Сообщение прислал Майкл. Вот что он пишет. Услышал, как женщина рассказала, что в их церкви молодые ребята могут общаться и дружить только в группе. Когда рядом есть другие, а встречаться вдвоем можно только перед браком, когда уже есть решение вступить в брак и объявлено в церкви. Подумал, как мне повезло, что я пришел в церковь уже не в России и не в бывших республиках Советского Союза. У вас там похоже, как в романе известном. Еще фильм снят давно уже. Там большой брат, как око Саурона, постоянно за всеми следил. Так и в ваших церквах. Как подумаю, что принял бы крещение в такой церкви и попал бы под такой надзор. Просто ужас! И тут множество восклицательных знаков. Рад, что такое осталось только у вас. Просто заповедник какой-то, нелепых правил и традиций. Простите, никого обидеть не хотел. Молодежи вашей сочувствую. Вот так написал Майкл.
В общем, Майкл пребывает в ужасе. Как ты прочитал, похоже, там и букв «С» несколько.
Много «С». Ужас.
Даже много.
Ужас такой большой.
Ну да.
Ну что ж.
Кстати говоря, вчера вот, если ты помнишь, в конце передачи как раз тоже вот об этом было. И тогда просто Юля, по-моему, нам написала о том, что у них в церкви вот так принято, что молодежь ездит в лагеря, на какие-то фестивали, там в каких-то общениях участвует, то есть живут активной такой жизнью, да, но вот такие как бы встречи такие наедине, что ли, или как это там вдвоем, я не помню, как там было написано, как бы вот церковь одобряет, не знаю, там, можно сказать, разрешает, скорее, наверное, одобряет как бы, да, когда люди уже приняли решение вступить в брак. И вот тогда откликнулся Вениамин, может быть, ты даже читал это, успел прочитать его сообщение, он говорит о том, что как раз вот это и вопрос тоже в молодости был в церкви с таким подходом, что встречаться наедине можно только если в брак потом, а иначе никак. И потом Вениамин, значит, еще добавил, что уже после передачи он написал, что о том, чтобы пойти в театр или в музей, даже просто погулять по городу вдвоем, то есть не как бы среди других там ребят, там друзей, да, когда там компания идет, какая-то группа, а вдвоем. И речи быть не могло. За этим следили строго. Это вот он добавил уже после передачи, прислал в письме. Вот. А у нас еще там были два сообщения, которые были где-то там на 50 какой-то минуте, там, ну, где-то вот первые минуты после передачи. Лера написала, что это очень актуальный разговор, и действительно можно сказать, что негласно существуют такие правила, и она думает, что, может быть, и девушка Николая так рассуждает именно вот в силу того, что такие правила негласно существуют. И было еще одно сообщение от Келины, Келина. Вот такое имя, Келина. И она пишет: а что плохого в том, чтобы молодые люди встречались наедине, то есть вдвоем только, если у них есть серьезные намерения, как бы, что вот только тогда, когда уже есть серьезные намерения. Какое еще общение, дружба? Дружба хорошо, но зачем им быть вдвоем? Пусть будут со всеми вместе, если это дружба. Зато разврату меньше в таких церквях, люди чистоту блюдут. Вот потому как написаны некоторые слова, у меня даже возникло какое-то сомнение. Может быть, это вот как-то так с иронией написала нам Келина. А может быть, просто, ну, как бы, ну, она так эти слова пишет, я не знаю, вот как к этому отнестись. Но, в общем, где-то вот близко к тому, что написал Майкл.
Угу.
Но Майкл-то точно без всякой иронии написал, да, он просто вот, он так это видит. Сергей, я не думаю, что нам нужно посвящать этому очень много времени, но все-таки мне хотелось бы, чтобы ты как-то прокомментировал это. И, ну, я, честно говоря, не думаю, что прям вот какое-то вот это око Саурона, прям как это выразился Майкл, да, так прям вот следит неотступно за молодыми людьми, что они прям не могут пойти там куда-то, там, в тот же театр и так далее. Вениамин, кстати, написал, о каком театре вроде бы вы говорите, там, вы о чем вообще? Каких выставках, это вроде не про нашу церковь. Хотя, я не знаю, Вениамин, может быть, вот если он нас слушает сегодня, я не знаю, вот, может быть, вы говорите, может быть, вы уже не очень молодой человек, я просто, вы же не написали об этом. Может быть, про какие-то другие времена, там далее. Мне кажется, сейчас в церкви, Сергей, у нас народ достаточно хорошо образован, да, так сказать, люди. Собственно, и раньше люди такие были в церкви, но просто сейчас, если посмотреть, то я имею в виду молодежь церковная, да?
Ну да, возможностей больше стало. Потому что действительно при Советском Союзе это было проблематично, и верующих выгоняли из учебных заведений, и, в общем-то, и я на себе это даже испытал в какой-то период времени. Вот, и многие другие, и тогда, в общем-то, те, кто жили в это времена. Но сейчас этого нет, конечно же, и все доступно, все возможно. Ну, я несколько удивлен, Майкл, вашему столь такому глобальному обобщению. Вы так написали, что вот прям вот у нас тут заповедник, а вот где-то там на Западе, значит, по всей видимости, где-то там.
В цивилизованных странах.
В других странах, где вы живете.
Как у нас принято говорить, да?
Значит, у вас, значит, там такая свобода и прочее. Ну, в общем, можно задаться тоже вопросом, не слишком ли много какой-то там у вас свободы. Мы не раз сталкивались с такими проявлениями, когда там...
Но имеет смысл говорить, насколько что полезно или, в общем, странно, да, допустим.
И там достаточно странностей, в общем, ну, не будем об этом. В общем, я хочу сказать, что на самом деле все не так ужасно, как вы пишете.
Да.
Вот. И, в общем, может быть, это вам так показалось из того, что написала Юля, но ну, не так, но, на самом деле.
Она, скорее всего, вот такого, как представила себе Майкл, не имела в виду ничего.
Да, не так, на самом деле. В церквах наших люди ходят в театры, люди ходят в кино, и более того, в наших церквах, я знаю, в моей церкви, в других вот церквах, с которыми близко дружим, общаемся, эти театры, собственно, присутствуют в самой церкви, потому что готовятся совершенно потрясающие, я даже иногда говорю, не преувеличивая, грандиозные постановки, потому что столько там реквизита, всего-всего делается, и на Рождество, на Пасху устраивают, в общем, удивительные такие потрясающие спектакли и для детей, и для взрослых, в общем, поучительные, интереснейшие и познавательные. Разных форм, видов и возможностей это делается. И вот я как минимум знаю вот ближайшие к Москве церкви, самые близкие, вот тут вот, можно сказать, московские, которые занимаются театром у себя в церкви. Молодежь это все делает на очень хорошем уровне, я скажу. Поэтому, ну, как-то странно мне слышать такие вещи. По поводу вот уж такого жуткого контроля, тотального большого брата, тоже вряд ли. Ну, может быть, где-то, может быть, оно и существует. Ну, как все в нашем мире, где-то в большую степень перегиб, а где-то в другую сторону перегиб. Слишком много, так сказать, дозволено иной раз, а где-то, наоборот, слишком много закручено гайкой и так далее. Все это может быть, безусловно. Но чтобы это было в массовом порядке, вряд ли. Вряд ли. И с этим я просто не встречаюсь. Чтобы вот где-то было так, такой край, вот такая обстановка, что просто большой брат вот бдит там с утра до вечера, с вечера до утра, да это просто
Сергей,
невозможно.
Ну, это, по-моему, понимаете? Даже не невозможно.
А я и говорю, это невозможно. И никто такой задачи не ставит, потому что если люди хотят, скажем так сказать, заняться сексом, они найдут и место, и время, и уединение, и возможность.
Нет, ну, подожди.
И ничто их не остановит, если вот этого боятся.
Занимаются, никогда не ходят в театр, да?
Конечно, конечно.
На выставку и гуляют по городу.
Если это людей, ну, это привлекает, так сказать, в отношениях только, но это беда и проблема. Другое дело, что всегда в церкви обо всем этом говорится, и много общений, и в лагерях, и встречах, и поездках разных с молодежью мы говорим о чистоте, о святости, о границе, которые до времени переходить не стоит, и почему, из-за чего, и почему гражданский брак называется, так сказать, не браком, а сожительством, и фактически вот таким вот грехом, и тогда все об этом говорится. Но чтобы вот такого тотального контроля, ну, просто его невозможно осуществить.
Нет, а как это может быть, когда ребята, например, ну, смотри, все работают, все учатся,
ну,
в институте.
Ну, конечно, конечно.
Как, Сергей, ну, это просто нереально даже.
Просто мы нередко служители, мы, я имею в виду служители, предупреждаем, что если, так сказать, вы остаетесь наедине, то вы должны беречь друг друга, думать об этом, чтобы не искушать другого человека, не поддаваться на это. Ну, даже если что-то и происходит, на людях не ставят крест. Если люди приходят, исповедуются, каются, наш Бог, Бог милости и любви и прощения, вставай, иди и впредь не греши. И все, вся ситуация вот так решается. И люди приходят в себя, люди начинают понимать серьезных ситуаций и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Бывают такие вещи? Конечно, бывают. Жизнь, она и есть. Если бы она была безгрешной у нас. А Яков пишет, все мы много согрешаем, и так далее, и так далее. Так что вот так бы я прокомментировал это. Поэтому не надо столь мрачно думать обо всем этом. На самом деле все не так. Приезжайте к нам в гости почаще, Майкл.
И посмотрите.
Да, и поживите.
И увидите, что молодежь вполне радостна, активно, бодра.
Весела. Мы бодры, веселы, да? Помните, да, да, в том, да, фильме, да, про лагерь?
Да.
Павел нам пишет еще сообщение. Добрый день, Наталья Аркадьевна и пастор Сергей. Спасибо вам за ваши всегда помогающие, ободряющие передачи. Помогите мне, пожалуйста. У меня такая ситуация. Я инвалид первой группы. Сам не передвигаюсь. Но при этом я общительный и веселый человек. Социально, так сказать, активный. Но все девушки, с которыми я общался, были мне просто приятельницами. Не знаю, может, нормальная девушка всегда ждет первого шага от парня, а я стесняюсь в этом вопросе. Но вот я в интернете познакомился с девушкой очень хорошей, и я сам не могу объяснить, почему, но я ее, так сказать, завоевал. Она даже приезжала с мамой, хоть и далеко живет. Вроде бы все хорошо, общаемся, планируем свадьбу. Но почему-то у меня нет спокойствия. Я почему-то часто смотрю на других девушек. А это же неправильно. Мне и мама говорит, что нашел такую чудесную девушку, радуйся. А я вот что-то... И тут многоточие. Я не знаю. Помогите, пожалуйста. Если что интересует, спрашивайте, буду отвечать. Спасибо вам. Вот такое сообщение от Павла. Присоединяйтесь, друзья. Давайте поразмышляем вместе. У нас еще пока есть время. И поможем Павлу как-то разобраться с этой ситуацией. Итак, Павел, он инвалид первой группы, сам не передвигается. Вот повстречал, так сказать, на просторах интернета с девушкой, познакомился с ней. Пишет, что она очень хорошая. Вот. С девушкой очень хорошей познакомился. И я сам не могу объяснить, пишет он, почему, но я ее, так сказать, завоевал. Вот, она даже приезжала с мамой, хоть и далеко живет. Вроде бы все хорошо. Общаемся, планируем свадьбу. То есть все уже очень серьезно, да? Но почему-то у меня нет спокойствия. Я почему-то часто смотрю на других девушек. А это же неправильно. Вот так пишет нам Павел. Вот. Ну что, друзья, так, девушка очень хорошая. Так, вот сообщение еще есть. А, Майкл откликнулся. Почему в церкви не доверяют молодым собратьям? Интересно написано. Как же с презумпцией невиновности? Или у вас в церквах презумпции виновности? Понимаю, все согрешили. Но так тоже нельзя. Погодите, Майкл, а кто говорил об этом? О какой виновности, что ли? Все всем доверяют. Я про то и говорю. Я просто говорил, что бывают всякие ситуации. Может, все
Сергей,
случится.
Сергей, ты меня слышишь?
Да, конечно, слышу. Вот. Какие-то, ну, странные опять у вас представления. Никто никому не доверяет, что ли? Вам так показалось? Нет, у нас доверяют. Нормальные отношения. Почему? И более того, у нас очень много молодых братьев трудятся в церкви, молодежи активной, которые участвуют в очень серьезных вещах, ответственных. Ну, как же им не доверяют? Конечно, доверяют. И в этом вопросе тоже доверяют. Просто беседуем, просто рассказываем, объясняем и так далее. Готовим людей к серьезной жизни, безусловно, да. Предупреждаем о чем-то. А так доверяем. Так что нет никаких таких...
Сергей, ты меня слышишь?
Да, слышу. Я слышу. Говорите, пожалуйста. Так, вот Юля пишет нам. Здравствуйте. Никто у нас не стоит над молодежью с надзором. И очень много у нас молодых счастливых пар. А в церкви так учат в том числе и потому, что очень часто из дружбы между молодыми людьми выходит так, что один дружит, а другой влюбляется. И когда этот один женится на другом, очень много обид, огорчений и так далее. Вот как написал Юля. Так, Наталья Аркадьевна, вы с нами?
Я надеюсь, что ты меня сейчас слышишь.
Слышу. Я и раньше вас слышал.
Потому что... Да, но я не слышала ничего, поэтому я не знала.
Это сложнее, да. Так.
Да, но я слышала вас уже потом, включив как бы вот на сайте трансляцию, поэтому, да, ну, видимо, не тот кусок, где ты говорил, что меня слышишь, поэтому вот ничего не говорила, молчала.
Понятно.
Ну, ты знаешь, я с тобой совершенно согласна. Мне кажется, просто у Майкла какой-то вот есть какая-то своего рода тоже предвзятость. Я бы сказала, Майкл, а у вас нет презумпции виновности в отношении наших церквей?
Точно, да.
Правда? Тоже. Ну, ведь тоже можно так сказать, наверное,
конечно,
да?
Конечно.
Потому что, вот, понимаете, ну, вот то, что наблюдала я, то, что о чем говорит вам пастор Сергей, а он знает не только свою церковь, но там целая группа церквей, которые очень тесно взаимодействуют, и молодежь общается активно друг с другом, между собой. И вообще молодежь, вот очень многие церкви, как-то они вот так молодежные какие-то собрания, какие-то совместные проходят, какие-то дела творятся, служением занимаются вместе. И совсем нет такого, вот, как написали вы. понимаете, у вас какое-то тоже странное такое представление. И я думаю, что то, что вы услышали вчера, вот, да, то, о чем написала Юля, вы просто по-своему как-то вот так интерпретировали. Потому что, скорее всего, как я предполагаю, конечно, может быть, если Юля нас слушает, она как бы вот напишет правильно или, может быть, неправильно, и я тоже понимаю сейчас. Но как я понимаю, что когда речь идет о том, чтобы молодые люди были наедине, имеется в виду, чтобы, ну, знаешь, когда вот в закрытом помещении, когда никого больше нет, как бы когда вот, ну, как бы больше искушений, что ли, людей, да, может быть. Скорее всего, вот об этом говорят, предупреждают, что вот этого не надо.
И вообще,
а не то, чтобы они вообще не гуляли вместе, никуда не ходили вместе, а только бы вот где-то группами бы. Между... Даже организовать сложно, чтобы только группы люди всегда были.
Между прочим, это даже правило хорошего тона.
И, кстати говоря, Сергей, даже служителям, в общем, не рекомендуют, если, да, вот, например, им нужно побеседовать, например, служитель мужчина, да, ему нужно побеседовать с какой-то сестрой, что тогда, как бы, чтобы дверь была, может быть, приоткрыта, да, ну, или кто-то бы, ну, не находился бы в помещении, ну, может быть, не совсем рядом здесь, может быть, там как-то вот, ну, типа исповеди что-то, но, по крайней мере, чтобы это не было вот так за закрытым, как бы так, на замок дверями и так далее, чтобы не было никаких... там, слухов, каких-то там домыслов никаких, да, и, в общем, никаких искушений.
Уж где...
Это известная вещь, понимаете, поэтому что ж так прям возмущаться-то?
Уж где-где, а на Западе это вообще, так сказать, святое правило. Так что душепопечительством даже не могут мужчины заниматься женщинами или женщины с мужчинами. Понимаете, ну вот какие-то такие вещи в церкви. На Западе это вообще железное правило. У нас об этом не часто думают, кстати, даже.
Ну, потому что там было очень много неприятных историй.
Ну, да, да, вот. Поэтому такое существует. Так, ну, давайте мы к проблеме Павла перейдем. Вот тут Эдуард написал по поводу ситуации Павла. Он пишет: «Павлу стоит подождать, значит, потому что он сам не знает, чего хочет». Ну, тут есть доля истины, безусловно. Стоит, конечно же, разобраться, потому что если есть какое-то беспокойство, скажем так, значит, есть какая-то заноза, да, ну, вот таким образным языком говоря, что-то мешает, что-то тревожит.
Нет, ну, потом, Сергей, ну, посмотри, да, вот мы говорили буквально вот позавчера в большей степени, ну, и вчера тоже, вчера мы как-то больше, может быть, говорили вообще об отношениях, но тем не менее, вот то, что написал Николай, он написал о том, что он влюбился в девушку, да? Вот влюбленный Николай, смотрит ли он на других девушек, или ему нужна вот эта та девушка, в которую он влюблен?
Ну вот поэтому.
Вот когда мы влюблены, для нас существуют другие молодые люди, там парни, девушки, или другие, так сказать, все другие воспринимаются просто как люди. Вот есть те, кого мы любим, а все остальные просто люди, да?
Конечно, вот я про что и говорю, про занозу.
А здесь получается, что планируем свадьбу, но почему-то часто смотрю на других девушек.
В этом-то и вопрос. Значит, существует.
Павел говорит, это же неправильно, Павел, да, это неправильно, даже это неправильно не только потому, что, ну, как-то это не совсем хорошо, не совсем честно по отношению к этой девушке. Это неправильно по отношению, в отношении вас самого, вашего сердца. Тогда получается так, что либо вы, так сказать, эту девушку не любите, она вам не настолько дорога, а тогда зачем же вам вступать с ней в брак? Понимаете? Ведь на самом деле тогда... А если вдруг появится та девушка, которую вот вы вот так полюбите, и что тогда? То есть вы сами себя в таком случае поставите в какую-то такую ситуацию, да, что вы, значит, тогда женитесь на девушке, которую вы не полюбили, но просто потому, что, ну, надо жениться, может быть, да, там время уже как бы, чтобы была семья, чтобы был рядом надежный человек. Но это уже больше похоже, что здесь речь не о любви, а мы ищем своего, мы пытаемся как бы использовать человека с выгодой для себя. Вы простите, что я так говорю, но я просто, чтобы это было как бы, может быть, максимально прозрачно. Мы обычно стараемся таких слов не произносить. Но лучше сказать себе, может быть, даже где-то чуть-чуть утрированно, чтобы задуматься, что со мной происходит. Понимаете?
Это же вполне естественно.
А каково будет этой девушке? как ей будет тяжело. Подумайте. Поэтому, наверное, не надо спешить со свадьбы-то, Сергей.
И вот по поводу спешить как раз со свадьбы, я тоже, тут некоторые мысли у меня родились, но вот обычно вот люди как-то общаются, встречаются, мы говорили вчера о сроках, о времени, о том, что нужно узнать друг друга как минимум. А когда это еще происходит через интернет, то это еще в большей степени, так сказать, сужает область познания другого человека. Ну, вот согласитесь, когда мы видим другого, когда мы общаемся вживую, то используется очень много каналов связи, различных возможностей для того, чтобы услышать, увидеть. Ведь мы не только же словами общаемся, да? Есть вербальное общение, невербальное, то есть словесное, несловесное. Есть мимика, какие-то жесты, ну, все, что вот в нашем существе есть. Разные какие-то особые интонации, оттенки в голосе, вот в ударении, которое мы делаем на той или иной фразе. Вот, ну, такие вещи. Когда вот мы, например, что-то созерцаем, отвлеченным чем-то занимаемся, да, не прямо вот напрямую разговор, мы тоже определенный образ проявляем. И тоже можно узнать очень много о человеке. А представляете, когда мы через интернет знакомимся, что происходит? Ну, вообще-то говоря, нужно быть великим писателем, с величайшим талантом, чтобы в тексте раскрыть свою душу, свою вот красоту. Ну,
подожди,
красоту.
Может быть, там есть скайп или что-то еще, то есть как бы видео, как бы общение так,
но
очень с видео.
Может быть.
Но это все равно, это не дает той полноты, впечатления, картины, который был бы при живом таком общении.
Конечно, а вот все вообще по-другому. Все ограничено, урезано определенными рамками ситуации в конкретном помещении, всегда у конкретного компьютера там где-то, вот понимаете, это всегда одна и та же, в принципе, ситуация. А если бы мы пошли и где-то были в другом месте и в каких-то других обстоятельствах, какие-то другие черты характера человека открылись, образ его как-то расширился, ну и так далее, понимаете, о чем я говорю?
Так вот, похоже на то, что тут получается. Видишь, она живет далеко, она приезжала с мамой. Но что значит приезжала с мамой? Сколько вы могли пообщаться вот так вживую? И вполне возможно, что так как она находится где-то далеко, да, вы общаетесь через интернет, но рядом ее с вами нет. Может быть, еще и поэтому Павел часто смотрит на других девушек, которые здесь рядом.
Конечно, во-первых, рядом нет. Во-вторых, все-таки ваша ситуация, она нестандартная. И я понимаю вас, Павел, что для вас очень важна надежность человека. А как он будет себя вести? Понимаете, пока вы в интернете, мы все с вами замечательные. Но другая сторона вопроса, я вам должен об этом сказать, чтобы вы, так сказать, трезво оценивали ситуацию, когда человек рядом с вами, а вы сам не передвигаетесь. Готов он быть вашим плечом, вашей рукой, вашим надежным другом и любящим вас человеком на всю жизнь? Не станет ли ему тяжело нести вашу ношу во всех смыслах этого слова? Ведь это же не просто. А когда в интернете это все где-то далеко, все это в реальности, в каждодневной обыденности, в такой повседневности не проявляется, вот это тоже же надо учитывать.
А если человек вдруг будет готов, а почувствует с вашей стороны то, что вы просто этим пользуетесь и при этом смотрите куда-то на сторону, представляете, каково будет состояние этого человека?
Ведь для него это большая жертва. И человек должен это понимать. И вы должны снова и снова объяснять это человеку, чтобы действительно у вас были настоящие отношения. Так зачем вам торопиться вообще куда-то с какой-то свадьбой? Свадьба от вас не убежит, если это ваша девушка. Я не знаю, вы верующий человек и неверующий. Мы с Натальей Аркадьевной, как люди верующие, всегда советуем в столь важных жизненных вопросах всегда обращаться к Богу и просить мудрости, совета, показать, открыть то, что мы не видим в самих себе прежде всего. в других людях, чтобы прояснить ситуацию и не делать друг друга несчастными, не закладывать какую-то мину там замедленного действия в будущие отношения, в будущую жизнь. Ну, вот у нас есть, так сказать, сообщение от Павла, сейчас мы прочитаем. Вот Павел пишет: «Понимаете, просто у нас такие отношения. Я для нее подружка, она для меня друг. Я всегда хотел именно таких отношений. Еще до реальной встречи мы могли по 5 часов в скайпе прообщаться». Опа, интересно. Так, Павел снова нам пишет: «Я никогда не встречал более жертвенного человека. Я понимаю, что мало, конечно, мы в реале пообщались, но все-таки я христианин, и девушка тоже христианка. Оба мы служим в церкви». Вот так пишет Павел. Так, то, что вы христианин, это просто великолепно, это замечательно. Значит, вы имеете возможность обращаться к Богу и просить Его мудрость и разъяснение этой ситуации. Тем более, пока торопиться не стоит, что Бог вам скажет. Вот, но вот, вот это сообщение вы пишете здесь: «У нас такие отношения, я для нее подружка, она для меня друг. Я всегда хотел именно таких отношений. Еще до реальной встречи мы могли по 5 часов в скайпе пообщаться». Ну, вы знаете, Павел, вот меня как-то немножко это настораживает. И вы говорите о свадьбе, пишете о свадьбе, и говорите, что она для меня друг. Это хорошо.
А вы для нее подружка.
Да, вы для нее подружка. Но с подружками и с друзьями просто так свадьбы-то не устраивают. Свадьбы-то устраивают люди, когда они любят друг друга, когда они больше, чем друг и подружка.
Что дружит, это прекрасно, это очень много, это замечательно, понимаете? Что как бы вот это уже состоялось. Но
для
больше это, так сказать, происходит или нет?
Для семейных отношений.
Потому что вы в брак, вот именно как говорит наш пастор, вы-то в брак собираетесь вступать.
Этого же мало для семейных отношений, что вы друзья. Это уже очень хорошая база, замечательная, и так и должно быть, прежде чем люди соберутся жить вместе, они как минимум друзьями должны стать. Но ведь еще должна и присутствовать любовь, должны присутствовать глубокие более отношения, чем просто друг и подружка. Вот в чем вопрос. И вот это как-то тревожно все. Можно иметь, между прочим, 5 друзей, 2, 3. Поэтому и можно смотреть на кого угодно и строить с кем угодно еще отношения. Вон у Натальи Аркадьевны, у сына, там у нее целый класс, они там со школы дружат, у них там, может, человек 20 друзей. С которыми они
там,
регулярно.
Даже больше. Они когда совсем были сейчас, когда вот, уже все с семьями,
вот.
Уже все новые, так сказать, новые появляются. У кого, ну, жены, мужья, они все же вливаются,
ну,
в эту,
да,
компанию.
Вот их там
уже
вот...
дети вырастают. Представляешь, уже как бы на этом уровне тоже уже как бы такого вот тоже общения, когда все собираются. Я просто видела видео. Такое ощущение, что это какой-то уже большой такой лагерь, понимаешь?
Вот, и нормально же люди дружат, очень близко заботятся друг о друге, помогают, когда какие-то случаются трагедии, сложности, трудности.
Да.
У них,
да,
такой близкий,
правда,
хороший круг, понимаете? Но это друзья. Ведь никто даже в мыслях не претендует на какие-то другие большие отношения. Потому что там уже есть семьи. А вы-то собираетесь строить семью? Может быть, вам просто пока друзьями остаться? А там посмотрите, как будет все развиваться.
Вот похоже, поэтому вы часто смотрите на других девушек.
А я почему и говорю, что может быть 20 друзей. Можно с другими тоже общаться.
Но опять-таки на других девушек-то смотрим какими глазами? Как на потенциальных друзей или как на девушек?
Так вот, это большая разница. Может быть, очень много друзей разных, хороших друзей. Но это нелюбимые люди в смысле семейных отношений, перспективы семейных отношений.
Я, Сергей, очень хорошо понимаю маму Павла, которая говорит ему, что нашел такую чудесную девушку,
да,
радуйся.
Да.
И
да.
Каждая мама, конечно, тем более, когда вот так вот с сыном, что сын инвалид, что не может самостоятельно передвигаться, и если хороший человек, хорошая девушка, и мама же очень так зорким взором смотрит, да, как мы все мамы, мы же беспокоимся за наших детей, да, мы стараемся почувствовать, понять, можем ли мы доверить своего драгоценного ребенка вот этому человеку, да, своего любимого вообще ребенка, да, сколько бы их ни было, каждый все равно любимый вот этому человеку, или нет, или как бы вот этот человек принесет какое-то страдание нашему чаду. Ну вот маме нравится девушка, мама рада, что нашлась хорошая девушка и так далее, и поэтому она так говорит, Павел, но ведь дело в том, что вот недавно же, говорит, сердце не прикажешь, да? И опять-таки, когда, опять-таки, вот просто тут могут сказать, что а как же, вот вы говорили про любовь Агапы, что вот принял решение, и Господь говорит, любите друг друга, и врагов там любить, и так далее, да? Но ведь там речь идет не о вступлении в брак, понимаете? Поэтому одно дело, я принимаю решение, что я буду относиться к человеку с любовью, и я не буду как бы ему мстить, или я не буду, так сказать, его использовать, а я буду прежде всего искать того, чтобы это было полезно и хорошо, и ему тоже, да? Но при этом я не обязательно должна вступать с этим человеком в брак. И Господь, когда говорит об этом, он не говорит о вступлении в брак. Вот это надо понимать хорошо. Поэтому, когда мы принимаем вот такое решение, да, да, бывают такие браки, кстати говоря, когда люди вступают в брак, ну, по расчету, но не из расчета, что вот так я сейчас выйду замуж за богатого, или я женюсь там на богатый, предположим, да, по расчету имеется в виду, что просто, что это хороший, достойный человек, да, что пора создавать семью, я хочу, чтобы были дети. И если человек не пылает любовью к кому-то, то он может в определенном возрасте принять такое, как бы вот для себя решение, что и буду просить Господа, чтобы он благословил наш брак, и как бы постараюсь, чтобы я была хорошим, там, был хорошим мужем или была хорошей женой для этого человека. И буду стараться, так сказать, это делать. Человек мне близок душевно, там, и так далее. Есть такие браки, и они бывают и очень счастливыми, и к людям приходит любовь, но это не вот такое вот страстное такое кипение, бурление чувств. Это другая любовь, как бы, да, вот это другое, ну, более зрелое, может быть, что ли, чувство. И в Господе это все возможно. Но надо отдавать себе в этом отчет, когда мы делаем какие-то шаги, понимаете? Вот потому что вы написали, похоже, что вы все-таки, видимо, ждете вот этой... вот этого бурления чувств, вот этой любви.
Вот Сергей, и слушайте, хочется... что написал нам Павел еще.
Давай.
Вот он разъясняет, возможно, это нам поможет. Он пишет, да. Я, наверное, неправильно выражаюсь, но для меня друг – это не приятель и незнакомый. За друга, если он настоящий друг, и жизнь отдать можно. А что такое любовь? Вы, может, не согласитесь, но для меня любовь – это дружба плюс страсть. Вот видите, как себе представляет Павел любовь? Это дружба плюс
страсть все-таки, страсть, да? Вот это вот, да, бурление, кипение, да?
Ой.
Потому что страсть, она просто подразумевает вот это все.
Страсть, как хочется страсти.
Да.
Вот о том мы и говорим.
Вот действительно интересно, какое разное представление о любви, да? Вот для меня как раз страсть – это страсть. Она налетает, как буря, и потом она может улететь.
Поэтому она и страсть.
Любовь – это что-то такое, это то, что действительно никогда не перестает. Это может быть более, что-то более глубокое, более спокойное. Знаешь, как вот когда, так сказать, глубокие воды, они не так как бы
вот,
бурлят,
да,
когда там.
Вспомнить. Тоже этот образ родился. Есть река, да?
Да.
Вот, кстати, в Писании, в Библии Господь говорит, что мир мой будет как река. То есть он будет настолько широкий, настолько мощный, глубокий, его остановить, перекрыть невозможно. Все равно он будет еще больше разливаться и продолжать течь в своем направлении. Вот мне кажется, это тоже подходит к любви. А бурный да. поток, который сносит все на своем, так сказать, на своем пути, вот, который там все размывает и разрушает, вот это страсть.
И, кстати говоря, обычно, если мы берем бурный поток, это, как правило, связано с горами, стоянием ледников и так далее.
Ну, что-то
потом
такое.
Проходит вот этот вот период, да, и они становятся такими уже более мелкими, иногда вообще почти пересыхают.
Или вот происходит, наоборот, рождение реки, которую ни годы, никакие плотины, ни чьи-то там инсинуации не могут остановить, потому что она просто она становится шире и шире, это невозможно сделать. И с годами, так сказать, она увеличивает свою глубину и вливается в море любви, которую мы называем нашим Господом. Бог есть любовь. Вот туда мы все вот вливаемся своими речушками. Вот как-то так.
Сергей, ну, Павел-то правда написал, действительно, очень часто девушки, юноши, они, когда говорят о любви, то они хотят, чтобы их так страстно любили, пылко любили, да, чтобы это проявлялось, как бы, чтобы это было очень заметно, очень видимо. А когда любовь проявляется в какой-то такой нежности, да, вот, как бы окутывает тебя заботы, люди не всегда это понимают и ценят.
И потом это, в принципе, маловозможно, потому что когда вот эта вот пылкая страсть присутствует, это как вот форсаж, вот в двигателях там вот самолеты летают на форсаже, но они не все время же летают на форсаже, тогда, когда нужно какие-то особые виражи сделать, что-то такое экстремальное, и вот там максимальную мощность из двигателя вытягивает, так сказать. Но не может человек на максимальной этой мощности, на каком-то изломе, на срыве таком, на грани все время любить, потому что это приведет его к разрушению. Просто невозможно.
Так часто так и бывает.
И так происходит. Вот эта страсть, она не может быть вечной, постоянной, просто нереальной. Это просто нереально так. И то, что нам показывают в фильмах, так сказать, или в романах, книгах, это вот что-то неправильное. Это может присутствовать в любви как одно из составных частей. Естественно, любовь не всегда течет как река, спокойная такая, вальяжная, размеренная. Нет, бывают обрывы, куда эта река срывается водопадом, вот там бушует страсть, но это какое-то время, потом все опять приходит в некую надежную силу такую. Понимаете, как это происходит? А если все время страсть, ее просто не хватит. Поэтому, когда все приходит в обыденность нашей повседневной жизни, страсти не остается просто места.
Или это приводит к каким-то таким конфликтам, скандалам, к постоянному выяснению отношений, и в итоге люди просто расстаются, не выдерживают.
Вот в чем
проблема. Но тем не менее,
Эдуард нам пишет.
Вы хорошо что написали, дружба, мне понравилось, что слово дружба написано большими буквами.
Да,
что
дружба
это все-таки основа для вас. Да?
И это хороший старт. Это да. просто отличный старт. Некоторые даже об этом и не задумываются, что должна быть дружба, прежде чем любовь возникнет. И это большая беда. Потому что без этого любви очень часто и не бывает. Если люди научились ценить еще до того, как у них очень глубокие отношения возникли друг друга, учитывать интересы и служить, помогать друг другу, как вы говорите, вот иногда жизнь отдать можно. Да, действительно, если до этого люди на это не готовы, то когда придет страсть, как вы говорите, когда увлечение и увлекет вас это чувство, то и тогда оно не родится. Ну вот Эдуард пишет нам. Павел, зачем намечать свадьбу, если вы оба не разобрались в ваших чувствах? Интересно узнать еще, кто из вас предложил свадьбу?
Ну, вообще-то я бы удивился, если бы это сделала девушка.
Да, ну...
Хотя кто знает?
Ну, да, кто знает. Учитывая скромность Павла такую вот, может быть, так и произошло. Но дело-то не в этом, а неизвестно действительно, а что
может
девушка...
Может быть, мамы.
Может, и мамы договорились. Mm-hmm. Тоже еще большая беда, кстати. А что думает девушка в этих отношениях? Мы не знаем, может быть, она тоже какие-то чувства проявляет или что-то говорит об этом. Ну вот Павел пишет нам, давайте мы почитаем. То есть, по-вашему, надо закрыть глаза и говорить самому себе: «Я ничего не хочу, я ничего не хочу». Зачем же тогда Бог придумал влечение? Или это не Бог придумал?
Вообще, Павел, знаете, для служителей церкви и для христианина вы очень оригинально рассуждаете.
Мыслите.
Да. Как верующий человек, как христианин, который планирует свадьбу, но при этом поглядывает по сторонам на других девушек. И вы говорите, что по-нашему с пастором надо закрыть глаза и говорить себе: «Я ничего не хочу». Мне это странно. Вы же свадьбу планируете. Почему вы ничего не хотите? Вы очень даже хотите чего-то определенного. Но если ваши глаза так сильно разбегаются в разные стороны, что вы видите и других девушек, и поглядываете на них, то мы просто предполагаем, что вполне возможно, значит, что-то пока еще у вас не созрело для того, чтобы вступить в брак с этой девушкой. Вам об этом же пишет и Эдуард.
Ну вот смотрите, Павел, вот странно выглядит. Вы пишете: зачем же Бог придумал влечение? Если у вас действительно отношения с этой девушкой серьезные, то вас и будет к ней тянуть. У вас будет влечение к ней. А что же у вас тогда и к другим влечение, что ли? Вы по сторонам, если смотрите на других девушек, значит, что-то не так? Может быть, у вас еще и влечения-то к этой девушке нет? Или это влечение только одного уровня сексуального? И не более того. Это тоже трагедия. Такое, конечно, бывает. Но это еще не любовь. Вы же о влечении говорите?
Как раз об этом пишет Елена.
Вот, замечательно. Давайте Елену и почитаем. На мой взгляд, если Павел женится на этой девушке и удовлетворит свои сексуальные потребности, потребности в слове «страсть», то вся эта его любовь закончится. Он еще не готов к брачному союзу, не понимает смысл его. Любовь — это бескорыстное служение. И я бы сказал даже больше. Не просто бескорыстное служение. Любовь всегда жертва. Всегда. Без жертвы настоящей любви не бывает. Если человек не готов на какую угодно жертву, в самом широком этом смысле, если для него это неестественно по отношению к другому человеку, то надо задуматься, а любовь ли у меня действительно? Что я хочу?
Это... Вот эти вот слова апостола Павла, когда он говорит: любовь не ищет своего, да?
Вот-вот-вот, да, именно об этом. Так, Павел нам пишет, давайте успеем его прочитать. Осталось чуть-чуть времени у нас. Я говорю о том, что именно дружба у нас есть. Так отлично, Павел, что дружба. Но ведь дружбы для свадьбы маловато. Понимаете? Дружба — это замечательно. А любовь-то у вас есть?
Павел, проблема в том, что при том, что у вас есть дружба, вы же сами пишете, что вас тревожит, что вы часто смотрите на других девушек.
Вот, вот.
В чем вы вопрос. Об этом написали сами.
Так, быстро читаю Павла еще. Так, я не хочу именно удовлетворить сексуальные потребности, пишет Павел. И слава Богу, если вы готовы на большее, ну, значит, надо этого большего-то и дождаться. Вот об этом мы говорим, что дружбы мало. Ну, время наше подошло к концу. Мы с вами прощаемся. До новых встреч в эфире. Храни вас Бог. До завтра. Пишите, Павел. Мы будем размышлять дальше.